Дилетанты.
Добрый вечер. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман, ведущий этой программы. И у нас в гостях Олег Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить вот о чем и вот о ком. Дело в том, что есть две причины такие, что, судя по всему, в начале ноября пройдет впервые такое достаточно серьезное электронное голосование на активном гражданине в связи с переименовывать или не переименовывать станцию метро Войковская. Ну, вообще, это странная история. Ну, хорошо, Войковское метро, но там этих улиц, проездов 584,5. А с другой стороны, вот фигуры людей, которые непосредственно участвовали в уничтожении других людей, непосредственно. И вот Войков. Есть статья в последнем нашем «Дилетанте» в октябрьском номере. Написал Алексей Кузнецов вот такой вот очерк жизни Петра Войкова. Но вот дело в том, что я очень хотел Олега Будницкого пригласить, потому что я вас давно знаю как специалиста.
Некоторое время,
вас,
да.
Вас давно знаю как специалиста по всевозможным террористам разного толка, которые становились совершенно разные, занимали у нас потом впоследствии должности, и разная у них была и карьера, и судьба. Вот здесь какому типу человека, революционера, и что вот такое Петр Войков?
Хороший вопрос. Ну, вы знаете, мы ведь о Войкове знаем не так много.
Честно говоря, да.
Совсем немного. И
даже споры по поводу его подлинного имени до сих пор ведутся.
Ну, имя, видимо, подлинное. Я, в общем-то, нигде не встречалась в источниках никаких других
ну,
вариантов.
Ну, у нас Википедия очень любит про Пинхуса рассказать.
Да,
но... Ну, в разных статьях говорят так или не так, и вообще да. Его семья...
Ну, вы знаете, в как бы серьезных энциклопедических изданиях, причем выходивших достаточно скоро после смерти Войкова, когда вот этой темы не было, да,
пусть, в таком контексте,
да, в таком
да.
контексте, и так там этого нет. И вообще, надо сказать, что достаточно серьезных, опять же, энциклопедических изданиях, где люди старались выяснить, как и чего, ну, там, деятели революционного движения в России, это угу. хороший был справочник и некоторых других, там авторы этих статей, которые вот были современниками, знали лично Войкова и так далее, они даже не знают, скажем, кем толком был его отец, в плане, вот. Кем он работал. То ли он в духовной семинарии преподавал,
то ли он был
учителем математики. Там все-таки не рабочий, там мастер, да, там есть комбинированная история, что он был учителем математики, потом как-то его уволили, и он стал работать мастером там, на литейном производстве. Так что даже вот этот момент, он немножечко плывет. Или, скажем, почему террорист, да, вот эта история с бомбой, брошенной с балкона...
Начальника Ялты.
Да, Думбадзе, да.
Седьмой год, да?
Да. Он к этому был причастен. Мы не знаем, как и в какой степени. Да? Потому что в одно... Можно встретить все, что угодно, но это современные публикации, это просто надо сразу, в общем. Не то, что там делать поправку, а в основном... Стирать, да, я не имею в виду статью Кузнецова, которую не читал еще, поэтому не знаю, что он там пишет на основании чего. В одних случаях можно прочесть, что он бросил бомбу, в других случаях он был руководителем.
Нет, это статья очень аккуратная, Алексей.
В чем я очень сильно сомневаюсь, потому что он при всей молодости революционного, так сказать, дела, он был чересчур для этого молод, 88-го года рождения.
Так. Это эсеровский был экс.
Это не экс. Не надо путать с эксами.
Тут начинается, между прочим, самое интересное.
Нет, в эксах он точно не участвовал.
Самое интересное – это то, что Войков, он ведь вообще пошел в революционное движение, когда ему 15 лет было, 1903 год. Очень много людей, основная масса вот будущих таких вот известных, это 905-й, 6-й, 7-й, когда было такое целое поветрие. В 903-м тоже уже был такой сдвиг, но, тем не менее, это не так часто.
А первый, второй немного приносили, да, вот если потом смотреть, вот 1901-й, второй год.
Ну, там и студентов много вышло, и студенческие
волнения. И студенческие, даже студенческие волнения.
Года, да.
Да-да-да.
Кстати, Рене Пайпс, Ричард Пайпс, да, он считает даже, что революция в России началась в 1899 году, студенческие волнения. Но очень сильно повлияли 901-й, там, разгоны, там, демонстрации.
Да-да-да.
И мы знаем много людей, которые из этих вот студенческих из репрессий после, против студентов, отдача солдат, высылки и так далее, многие из них пошли, ну, многие, многие, это мы говорим, конечно, ну, о десятках, да?
Да.
Но пошли в террористы и такие вот радикалы. Так вот, Войко вступил в объединенную РСДРП.
Он ведь был меньшевиком потом, правильно?
Потом был меньшевиком. Да. Был, ну, еще РСДРП не была меньшевистская, большевистская, а она еще была единая, не объединенная, единая РСДРП. Потом он был меньшевиком. И то есть вот этот теракт...
Теракт эсеровский, а он РСДРП.
Вот я о том, что первое, это все очень условно.
Да, конечно.
Это очень условно. Надо понимать это. Второе, то, что вот эта легенда, которую ковали долгое время при советской власти, мы пойдем другим путем, прочее, все это ерунда. Я надеюсь, что я это показал в своей книжке, вышедшей как раз 15 лет тому назад, да, «Терроризм в российском освободительном движении». И для меня наиболее интересно, может быть, было писать главу о социал-демократах, где я показал, что в период вот этого революционного натиска, этого революционного взрыва, они относились к терроризму точно так же, как все остальные.
Абсолютно.
Вот. И не только в практике, но и в теории, в ленинские статьи. Так что только противопоставили, что Ленин, он был за партизанскую войну, но против терроризма.
Против индивидуального террора.
Ничего подобного. Да. В партизанской этой самой войне там так и написано. Что такое партизанская война? Это терроризм плюс экспроприации. Это формула Ленина.
Но ведь можно же сказать, что
так это и есть. Так это
лидировали все-таки эсеры. Да?
Это называется Ялта плюс Тифлис. Это просто называется. Да, терроризм плюс
экспроприация. Я понимаю, что кроме теории была практика, в которой все-таки лидировали эсеры.
Я бы сказал так, они начали, они, собственно говоря, считали, эсеры вообще пытались соединить народничество с марксизмом, говоря теоретически, так, и при этом они признавали народовольческие методы борьбы. Народовольческие методы борьбы, они были дискредитированы чем? Неудачами, больше ничем. Там была вершина, был колоссальный успех, цареубийство 1 марта 1981 года. Потом попытки возродить народную волю неизменно заканчивались провалом. В некоторых случаях ужасными провалами, связанные с провокацией, Дегаевщиной. Там, это, ну, это, тут можно на эту тему говорить.
Понятно. Ну, вот там, когда смотришь большинство терактов и видишь, что это осуществил СССР, это что, операция зрения или как?
Это бесспорная операция зрения, потому что большинство терактов совершили анархисты вообще.
Так.
Для начала,
так.
Да, если мы берем партийную принадлежность. По моим оценкам, большинство терактов совершило вообще непонятно кто. То есть люди, не принадлежавшие какой-то партии или объявляющиеся принадлежащими какой-то партии. Вот.
То есть можно говорить, что кто-то брал ответственность вообще?
Нет, нет, дело даже не в этом. Так. Просто терроризм пошел в массы. Я имею в виду пик революционного терроризма, это 905-7 годы. Вот просто пик. Ничто, ни до, ни после, не могло сравниться по масштабам.
Вот что получалось? Террористическая... Любая группа людей, любой, даже индивидуальный,
ну, не любая,
человек.
А вот радикалы разные.
Ну, решительные радикалы.
Да,
кстати,
да,
про анархистов сейчас бы были бы здесь анархисты, такие сведущие, они бы сказали, а какие анархисты?
Синдикалисты.
Одни анархисты бы говорили, что это совсем не анархисты, вот и вообще мы не анархисты, а либертарии. И так. Но и вот, сейчас был бы бесконечный спор.
Но вот крайняя форма, если мы говорим о терроризме, это безмотивники.
Вот.
Безмотивники. То есть, ну, по самому названию понятно, что для совершения теракта не нужно какой-то специальной причины. Если, скажем, вот кафе, да, туда совершенно спокойно можно бросить бомбу, потому что рабочий там сидеть не будет. Вот отсюда знаменитый, печально знаменитый взрыв кафе Либмана, да, в Одессе. Или бомба, брошенная в окно вагона, в окно вагона первого класса.
Потому что, первый класс.
Да, первый. просто потому, что это первый уход. И так далее. Так, это, кстати говоря, пришло... Это родилось не в России.
Ну да.
Это вообще пришло с Запада. Это Франция, Испания.
Ну так, и оттуда. Да, и даже убийство императрицы Елизаветы. Где-то ждали другого. Хотел он то ли американского президента убить. Но вот прочитал в газете, приехала императрица Елизавета.
Так, и поэтому вот говорить... А вот он был эсером, он был социал-демократом. Он мог быть... Вот эти группы иногда состояли из людей. И была и сознательная кооперация. Например, бомбы, которыми взорвали дачу Столыпина, были сделаны в большевистской мастерской динамитной. Так? И вот эти группы людей, они часто себя называли там социал-революционерами не потому, что они входили в партию социалистов-революционеров, а потому, что это было общее наименование людей, стремящихся изменить существующий строй. Социально-революционная партия иногда называлась так. Это не имелось в виду конкретная партия, имелось в виду вот такого рода организация. Ну, и если мы говорим о не только большевики, которые всегда как бы считались более радикальными, чем меньшевики, но и меньшевики активнейшим образом участвовали в подготовке терактов и считали это вполне легитимным способом борьбы, поскольку когда вот идет гражданская война, это трактовалось как гражданская война, в том числе революционные события того времени, то тогда уже все средства хороши, и был какое-то время такой момент, что объектами терактов должны быть какие-то значимые фигуры, что-то такое нехорошее сделавшие или являвшиеся символом.
Ну, вот Думбадзе обвиняли в том, что он такой реакционный.
Ну, он был действительно человек такой немножко бестерегой.
Там
голове,
у, него,
да.
у него на счету было несколько веселых дел.
И, кстати, вот дачу бросили там бомбу. Он приказал тут же сжечь. Ну, владелец дачи тут ни сном, ни духом не был к этому причастен. Потом, кстати, предъявил иск, ему оплатили стоимость этой самой сгоревшей дачи. Так такой спонтанный жест. И вот в этот период, да, значит, вот партийные перегородки становятся условными в значительной степени. Была сознательная кооперация, и вот внизу, что называется, когда террористические идеи пошли в массы, то они нашли отклик. Причем те или иные покушения могли совершаться ну, по невероятным поводам или там, причинам. Например, убили и ограбили сидельца в винной лавке, ну, то есть продавца. Да, забрали 5 рублей. Так. Почему? Не хватало денег на трамвайные билеты, чтобы ездить за город тренироваться в стрельбе.
Вот. Отлично.
Это конкретный, так сказать.
Вот это как раз экс.
Вот.
Такой локальный
мелкий. Вот таких вот вещей хватало. Были менее карикатурно ужасающие, да, но, в принципе, количество разного рода вот таких насильственных действий, эксов и терактов шло сначала на сотни, потом на тысячи.
Ну, вот мы не знаем, каким было участие Войкова в покушении на Думбадзе. Дальше следует, что
у нас там?
Причастен был каким-то образом. Дальше следует, что у нас? Революция и миграция Женева.
Да, это 1907 год, и смотрите.
А ведь он крымчанин, правильно?
Да, он в Керчи родился, да.
Да, да, да. И ездил, и правда ли, что от него открылись родители? Вот часто можно прочитать.
Если мы не знаем, кто родители, то откуда мы знаем,
кто
есть же воспоминания
по профессии о нем, был. То есть, как бы есть разные варианты, я допускаю, что он мог быть в разное время и тем, и другим.
Да, да, да.
Он же не мифологический персонаж.
Нет, он не мифологический персонаж, но, знаете, это надо проводить серьезные разыскания в архивах. Ну, вот, например, я не готов ради того, чтобы установить, кто был по профессии все-таки отец Войкова, заниматься изысканием.
Не надо, у вас есть столько вообще дел, я бы сказал сейчас.
Вот, но если
кто-нибудь... Хотя тема весьма любопытная.
Вот кто-нибудь пускай этим займется.
Но вот если кто-нибудь займется, это было бы благое дело, потому что это интересно просто. Это просто интересно, как вот такая, знаете, вот происхождение революционера.
Это даже, это, конечно, гораздо интереснее и гораздо достойнее, чем заниматься просто спекуляциями на ровном месте, хоть в положительном, хоть в отрицательную сторону.
Ну, естественно. Знаете, поразмышлять всегда можно, но всегда надо оговориться, что этого я не знаю, я предполагаю.
Это вот это очень
правильно,
хорошо.
Правильно.
Ну, вот что же мы знаем?
Значит, иммиграция, да?
Отъезд. Иммиграция. Угу. И я, опять-таки, хочу обратить внимание на возрастной фактор, очень важный вообще во всех этих историях. Когда Войков отправляется в иммиграцию, ему 17 лет. Ему 17 лет, и он 10 лет он проводит за границей. Ну, в хороших странах, в основном в Швейцарии и во Франции, но по большей части в Швейцарии. И он таки меньшевик, хотя он общается с большевиками.
Во время войны оборонец?
Подождите, до войны еще даже.
Но еще далеко, сейчас у нас начало 10-го.
Нет, нет. Он, ну, как сказать, опять-таки, это как с кровяным давлением. Да, знаете, если у вас вот сейчас 130, а там через 5 минут 117, это все равно ваше давление, да? Так и здесь. Его отношение к войне, оно менялось, но он все больше сближался с большевиками в этом отношении. Все больше сближался с большевиками, и оборонец пораженец – это очень грубое отделение.
Там... Это грубо. Я вот читал по личным делам, как, когда Мартов писал, там, о моем родственнике писал. Вот он вроде был оборонец, а теперь правоверный большевик. Интересно, он пишет. Это действительно как с давлением. И вообще, кстати говоря, мы не переоцениваем ли мы некую монолитность партии, разделения меньшевиков, большевиков, перетекание туда-сюда?
Конечно, конечно.
Не исключая и социалистов-революционеров.
Конечно, и были социал-демократы, которые занимали особенную позицию, Троцкий, например, да?
Да.
Так что, который был какое-то время и ни тем, и ни другим, так что это все довольно текучее, да. И были переходы и из большевиков меньшевики, из меньшевиков большевики.
Да, да. Но, тем не менее, интересно их фиксировать.
Значит, да. Ну, вот он был меньшевиком,
да.
Но меньшевиком такого левого толка, я бы сказал. Но меньшевики вообще-то левая партия, и они меньшевики и большевики, и не надо думать, что они очень сильно друг от друга отличаются. Отличались, во всяком случае, до определенного момента. По замечательному выражению Петра Струва, меньшевики – это те же большевики, только в полбутылках. Вот. Так, значит, ну...
Да.
И причем он там получил образование какое-то, да, по естественным наукам, там было что-то химия, физика, математика, какой-то такой микс, вот химия тут имеет
значение
для
последующих событий.
Угу.
И он возвращается в Россию в пломбированном вагоне.
Но не в том, говорю.
Во втором
в том,
вагоне.
Но не в том, да.
Не в том.
Кстати, вот тоже интересно, чем отличается лидер от остальных. Вот Ленин, который там метался в этой Швейцарии, как из Швейцарии вообще попасть в Россию, да? Вот. И понятно, что союзники не пропустят. Решил через Германию. Вот рискнул, да? И вот Ленин проехал, и он же когда... По рассказам, по воспоминаниям, когда они ехали, значит, в Петроград, он думал, что вот его, наверное, все-таки там как-то задержат.
Угу.
Он совершенно не ожидал.
Где-нибудь
этого.
Да задержат.
Восторженные
да.
встречи и так далее. И это сошло. А последующих их не задерживали, но их к ним отношение было уже как-то гораздо хуже и подозрительнее, чем тем, кто проехал в первом. Вот такой парадокс.
Вот интересно,
да.
Вот интересно, как это получается.
Чем объясняете?
Ну, знаете, разговоры пошли уже там и так далее. Потом все-таки политические противники не дремали, и на это указывали и так далее.
Уже стали, что? Действительно, стали уже говорить. Первый просто факт, что приехал да. Ленин там, да. и приехал. То еще раз приехал, выступил.
Взял на храпу.
Да. Но он, Войков ехал вместе с Мартовым, в частности, вот в этом в вагоне, так? Вот, и он идет служить куда? Во временное правительство. Временное, ну, не министром.
Mm-hmm.
Он, так сказать, не дорос ни по политическому своему весу, ни по квалификации профессиональной. Я думаю, что он в Европе занимался, среди прочего, изучением каких-то организованных форм рабочего движения, включая профсоюзное, потому что дальнейшая его биография связана в существенной степени с этим. И он был принят на службу Министерства труда и был комиссаром, был таким представителем Министерства труда временного правительства. И вот его отправляют на Урал. Между прочим, вот там что-то такое организовывать и контролировать. Так он
от
оказывается
временного
от временного правительства.
Он еще от временного правительства.
И он оказывается там от временного правительства. И именно там, в Екатеринбурге, он вступает в партию большевиков в августе 17-го года.
То есть переходит из меньшевиков в большевики.
Да.
В августе.
В августе. Это чрезвычайно интересный момент, между прочим. И вот почему. Потому что той глубины падения вообще, что случилось с большевиками после июльского путча, просто трудно себе представить. Партия вот просто вот
Разгромлено.
Разгромлено, рассыпалось там, и так далее. Я напомню, что после этого, когда началось это выступление, разные есть версии. Одни считают, что это большевики сознательно пошли, другие, что вот так получилось, и Ленин этого не хотел. Но когда это началось, Ленин, тем не менее, признал их своими. Он же перед ними держал там речь и так далее. И тогда Временное правительство публикует вот эти вот документы о том, что Ленин немецкий шпион. И что большевики – это немецкие агенты и так далее. Но вот эти документы опубликованы, они, конечно, были совершенно несоответствующими реальности.
То есть фальшивые.
Фальшивые. Я не имею в виду, что не было каких-то контактов через каких-то десятых лиц и какого-то финансирования, потому что финансирование было. Как оно распределялось, до кого оно доходило и так далее – это следующий вопрос. И здесь документальных доказательств 100% не существует. Вот эти уверенные утверждения – это все предположения. В существенной степени вероятные, но документов подтверждающих. Есть данные, что ушли деньги. А как они пришли, это уже другая история. Так, ну, там были просто анекдоты, что какой-то прапорщик Ермоленко, который перешел, был завербован немцами, перешел, говорит, мне поручили установить связь с Лениным и так далее. Ну, это просто... Сейчас, когда ты читаешь, это выглядит анекдотично. Но тогда это подействовало очень здорово, кроме всего прочего. И тогда же вот Ленин бежал, и вот они с Зиновьевым там жили, там,
в шалаше
там, и так далее.
Да, в разливе.
А
да.
Некоторые не бежали, их посадили, как Троцкого, там, Луначарского, там, некоторые другие.
Эммануила Казакевич.
Вот, да. И совершенно невероятно, невозможно себе представить, что после такого падения партия в августе, уже конце августа, начале сентября, не просто возвращается, а то, что к ней переходит большинство в Петроградском совете, ключевом, потом и практически во всех советах по стране. И это совершенно невероятная история, и это связано с одним, с радикализацией масс. С колоссальной радикализацией.
А вот как вы относитесь к версии, что возрождение большевиков было связано с Корниловским мятежом?
Ну, бесспорно, как можно еще относиться. Это как раз тот момент, когда вот эти вот предупреждения, Ленина, смотрите, вот придет реакция, придут эти генералы, которые потопят революцию. Вот он, генерал, пожалуйста.
Вот он и есть, да?
Вот он и есть, да. Причем надо сказать, что Корнилов был, конечно, политический человек абсолютно наивный. Вообще, он плохо понимал, как это все устроено. И когда ему устроили восторженнейшую встречу на Московском государственном совещании, там на руках его из поезда выносили там прочее-прочее, вот Василий Маклаков, мой любимый герой, сказал, что мы вообще его вот провоцируем, да, а потом все спрячутся.
Да.
Ровно это и получилось.
Получилось. Олег Будницкий в программе «Дилетанты», Сергей Шульгунов, Сергей Бунтман. Мы говорим о революционерах и о Петре Войкове. Через 5 минут мы продолжим.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. А у нас в гостях Олег Будницкий. Мы говорим о Петре Войкове и прослеживаем вот эту политическую ситуацию.
Значит, в контексте августе... эпохи.
Кани, ну, естественно. Да. А куда же нам без этого? Без него вообще ничего не понятно.
Да. Значит, вот он в Екатеринбурге.
И вот он становится большевиком.
Становится большевиком.
Август 17-го.
Да, август 17-го. И потом его даже, когда в большинство думы переходит большевикам, городскую избирают председателем городской думы Екатеринбурга, вот такого пришлого, так сказать, человека. И вот там, в Екатеринбурге, он и задержался, и он в 18-м году, он уже в совете, он уже комиссар по продовольствию. И... Вообще, Войков, почему Войков? Почему мы говорим о Войкове? В общем, такой, ну, я бы сказал, лейтенант революции, да? Наверное, не унтер-офицер, но и не старший какой-то офицер, вот такой лейтенант, капитан, там, условно говоря, если приравнивать к каким-то воинским званиям. Ну, это, конечно, и самое главное, что с ним в жизни случилось, это его смерть.
Да, из-за этого пошла вся вот... Из-за чего назван там станция метро, улица и так далее.
Похоронен в Кремлёвской стене.
Да, это смерть Войкова, убийство Войкова, стихотворение Маяковского, траур по Войкову и...
станция метро Войковская.
Да, в конце концов.
Так что вот почему Войков на слуху все время, потому что вот поэтому...
Был, а потом стал на слуху. Как может быть станция человека, который лично докалывал штыковым...
Ну, это и...
царевну. Семью, царевну. Да, царевну.
А... И как рассказывают, носил перстень. Там,
да. Да, вот как рассказываю, здесь является ключевым моментом, потому что те источники, которые мне известны, говорят, ничего не говорят о том, что Войков кого-то там докалывал или принимал участие в физическом убийстве. Да.
Существует воспоминание, никто.
Воспоминания.
Я вот сейчас вас в рекламной паузе спросил про Григория Беседовского.
Да, Беседовский. Да.
Коллега Войкова, который сбежал во Францию.
Это единственный источник, который об этом говорит. Угу. Это человек, который...
Это мемуары или это...
Это мемуары.
Что?
Это
сейчас,
мемуары.
Сейчас.
Это человек, Григорий Беседовский, невозвращенец, который бежал. Да? И понятно, как он писал потом о тех, кто не бежал, кто остался. Это якобы ему рассказывал Войков, будучи пьяным.
В Варшаве.
В Варшаве, да. По словам Беседовского, Войков ничего уже возразить не мог. Его уже не было в живых. Так. И тут, если мы посмотрим на следствие Соколова,
да.
Там ни слова об этом нет. Если мы посмотрим на многочисленные и такие серьезные источниковические работы, ни в одной из них этого нигде нет. Более того, ну вот я бы обратил внимание на работу екатеринбургского историка Плотникова, который, собственно, ну, мы и так более-менее знали, кто был в этом подвале, кто непосредственно убивал царскую семью.
Ну, Юровский.
Ну, вот он просто, да, бесспорно, он просто привел этот самый перечень, и мы все эти имена и так известны. Причем эти люди, те из них, кто остался в живых, они всячески боролись за право быть цареубийцами. Что именно я убил царя, я убил наследника, там были претенденты. Да? Кроме Юровского, это был Григорий Никулин, его заместитель, там Михаил Медведев, Петр Ермаков и так далее.
А Белобородов участвовал?
А Белобородов непосредственно нет. Белобородов был председателем Екатеринбургского совета.
То есть в решении.
Это были люди, которые, были, которые решали, и были те, которые исполняли. И имена тех, кто решал, мы их знаем. И тут нет особых сомнений, те, кто непосредственно принимал участие в убийстве, практически все не тоже известны. Время от времени возникают всякие легенды, которые, как правило, рассыпаются. Например, что среди убийц были вот эти самые военнопленные венгерские, и точно им Ренать, будущий глава.
Ну, да.
Но это, в общем, версия не нашла подтверждения.
Но китайцы охраняли, да?
Нет, китайцев там не было.
Вообще
никаких,
даже не охраняли.
Нет, речь шла о латышах, о мадьярах.
Да.
Там и так далее. Значит, но
а латыши
там,
были?
Там, видимо, был один латыш, тот, кто принимал участие в убийстве Целмс.
Да, Целмс, да.
Вот. И ничего более документально подтверждённо, повторяю еще раз, непосредственно никто был в подвале, кто убивал вот, царскую семью. Так Войков, видимо, был в этом подвале, но он ни в одном источнике нет то, что он принимал какое-то физическое участие в убийстве. Есть и бесспорно подтвержденное, значит, то, что он участвовал в провокации. Он сочинял по-французски все-таки, да, Женева и Париж. По-французски он сочинял письма, которые якобы писали офицеры императору Николаю.
Да, но там была ошибка чуть есть.
А потом их переписывал, поскольку у Войкова был почерк не очень хороший, переписывал там один чекист такой, Родзинский, который был более-менее с разборчивым почерком по-французски, и это передавали императору, который в это поверил.
Вот. Если, ну,
это было одно из оснований.
Это была чудесная ошибка, там обращение «вы, а не ваше величество».
Да.
Хотя
да,
было.
Да, то есть,
может
ну,
быть, это должно было насторожить.
Но, тем не менее, не очень насторожило. Так, ну, это было как бы вот основание, а почему мы вот их расстреливаем, а вот их хотят освободить. Ну, надо сказать, что вообще угроза захвата Екатеринбурга белыми, она была абсолютно реальной, и, собственно говоря, чуть через неделю практически с небольшим после цареубийства они такие захватили
Екатеринбург. Собственно, Соколов, следователь.
Совершенно верно, да. Так что в их логике, то, что они делали, это было в соответствии со всеми, так сказать, революционными законами, логикой классовой борьбы.
И убийство детей.
И убийство детей. Да.
И это я не говорю, что это в человеческой логике, но в их логике, да.
В их логике. Я подчеркиваю, в их логике. А потом я еще хочу немножко тут, знаете, посмотреть на историю, говоря высоким слогом, с высоты птичьего полета. Ни одна из великих революций при монархическом строе не обходилось без цареубийства. В Англии судили Карла Стюарта и отрубили ему голову.
Да.
Во Франции судили Людовика XVI, отрубили ему голову. Потом судили Марию Антуанетту, отрубили ей голову и так далее. Да?
Но здесь же не было суда.
Совершенно верно. Мы говорим о чем? Мы говорим об Англии с Великой хартией вольности XIII века, о революции XVII, да? Через 4 столетия происходит, мы говорим о...
Во Франции судил тогдашний парламент.
Парламент, конвент, да. И там они отлично понимали, что это не настоящий суд. И Робеспьер сказал, что он неподсудим, а его не судьи.
Да-да.
В том смысле, что наша задача вообще расправа, а не суд. Они понимали, что делали. Но, тем не менее, была некая инсценировка суда. Что вы хотите от России?
Ну...
Да, значит, от России, где,
вот, суды,
где
тройки,
прошло там, полвека от, значит, того, отмены крепостного права
и
от судебной реформы, и где в одной из своих речей Керенский повторил фразу одного из славянофилов, что вы, значит, там взбунтовавшиеся рабы. Это были взбунтовавшиеся рабы. Ну, и они вели себя именно так. И, кстати говоря, в этом вот подвале, где было, там кто-то написал, видимо, уже потом по-немецки из Гейне о том, что вот...
По поводу Валтасара?
Валтасара, что эти самые рабы зарезали царя до того, как там взошла заря. И это было вот просто
классика. И при этом еще, как очень многие, это была еще в страшной степени... антимодернистская революция. Она была против того, что было во второй половине в России заодно 19 века. Она была восстановление какой-то некой высшей справедливости, у которой совершенно иные формы.
Ну, и именно поэтому... Отойдя от метафизики и осмысления, возвращаясь к деталям, вот а как это подавалось? Давайте напомним, так сказать. Ведь об этом было объявлено не сразу.
Ну, о том, что царь убит, было объявлено практически сразу.
Ну, вот о детях,
о семье,
да?
Нет. Ну, о семье, собственно, никогда и не говорили.
Угу.
Да,
мексиканцы тоже своего императора расстреляли.
Ну, это...
Чудесный был, кстати, человек.
В общем, да. Как бы вот для такого рода революции это обычная история. Необычно, конечно, вот это вот убийство всей семьи, включая детей.
Да, это чудовищное убийство.
И убийство практически всех Романовых.
А в дальнейшем, значит, Пермь, Михаил, все прочее. На следующий день Елизавета.
Михаил до этого еще.
Михаил до этого.
Да, это была чистой воды инициатива масс. Я имею в виду того самого Гаврилу Мясникова, который написал потом...
Алапаевск.
Написал замечательный трактат «Философия убийства».
Да.
Или «Как я убил Михаила Романова». Он считал это великим подвигом. И обратите внимание, что вот эти люди, они спорили, вот за честь, еще раз напомню, да? Юровский там писал, это я вот все сделал. Там, еще там Никулин в 63-м году Хрущеву направил записку. Я же вот один из царей-убийц.
Да.
Так? И так далее.
И вы говорите, что персонаж, которого мы сейчас обсуждаем, Сережа, вы в этих бумагах не видите.
Ну, не я в этих бумагах не вижу,
историки.
А те, кто проводил следствие, да, те, кто проводил следствие, юристы и так далее, они нигде нет Войкова, который там штыком кого-то там, значит, убивает. Это ни в какой мере не снимает с него ответственности, потому что он был среди тех, кто принимал решение.
Да.
Он принимал участие в этой самой провокации с этими письмами. Это было не самое главное, но это было одно из, как бы, вот смотрите, вот там шли эти письма по-французски от офицеров, они собирались освободить царя там и так далее. Он снабженец, да, он, значит, закупал эту самую соляную кислоту и принимал вот участие в уничтожении
тел. А здесь эти самые химические навыки укрылся.
Совершенно верно. Вот я поэтому и попросил обратить внимание на химию, да, на химическое образование. Так что вот таким образом. И то есть Войков там не был совсем центральной фигурой, но он был, несомненно, фигурой важной. Вот убийство. Я бы еще, опять-таки, хотел обратить ваше внимание вот на что. Кто принимал это решение? Ну, есть большая дискуссия из Москвы, или это инициатива с мест.
Большая.
Значит, разные тут есть версии. То, что это мог решить Уральский совет, это я в этом нисколько не сомневаюсь. Я не утверждаю этого. Я просто хочу сказать, что если бы они это вполне могли решить сами. Это наше представление о той степени дисциплины централизации.
Да.
Мы переносим это обратным отсчетом на 18-й год.
Июль 18-го года.
Конечно. Совершенно другая история.
Июль 18-го, да.
И эти люди практически на передовой, да, вот же наступают из Сибири, там белые и так далее. И обратите внимание, опять же, а кто эти люди? И Войков там еще не самый юный, он 88-го года, да? Значит, ему около 30 лет. Там Белобородов 91-го года. Да, там Сафаров 91-го года, там Дедковский 91-го тоже, по-моему, года, там Толмачев 95-го года рождения. То есть им еще меньше, 27 лет, там, а то и еще меньше, там, Толмачеву в 18-м году, он 95-го года, нетрудно посчитать, 23 года. Угу. Это руководство Совета, люди, которые принимают решения. Причем за плечами у многих из них уже дореволюционные есть аресты, высылки, участие во всех этих делах. Это вот те самые вот радикалы, если угодно, используя нелюбимое мне слово Льва Гумилева, пассионарии, да, которые были способны, с одной стороны, совершить революцию, с другой стороны, были готовы на вот такие поступки, которые они считали нормальными.
Да, если понимать пассионариев как вот, буквально как люди страсти,
да,
и давлеющие страсти.
Ну, Белобородов, он потом... Да. И что отличает Войкова от них от всех? То, что Войкова убили в 27-м году.
И здесь перепрыгиваю, 27-й год, задам очень простой вопрос. Убили как цареубийцу или как советского представителя?
Ну, видите ли...
Понятна мотивация?
Я понимаю, да. Там речь шла и о том, что он принимал участие в убийстве царя, но прежде всего это как бы ответ вообще на большевистский террор. Ну, надо сказать, что тот парень, который его убил, Коверда. Борис Коверда... Да.
Коверда он все-таки, да?
Я не положу руку, значит, я всегда назвал его Коверда.
Мне всегда, мне как-то казалось, естественным ударение Коверда. Ну хорошо.
Он вообще был белорус, а не француз.
Нет, это не...
Сковорода.
Сковорода, да, именно, да.
Ну, может быть. Да. Не буду спорить.
Это я его не через француза.
Да. Ему дали пожизненно, потом он освободился.
Ну, ему дали, сначала подменили 15 годами, он сидел 10 лет. Он прожил очень долгую жизнь, 90 там с чем-то летом было, когда он умер. Вот он говорил, что это вот месть за большевистский террор, и его мать, и в суде говорили, что он был в Советской России, он наблюдал там эти расстрелы там, и так далее. Но я не очень в это верю, в том плане, что это была такая реакция на эти детские впечатления. Он 97-го года рождения.
20-летний мальчик.
Да, значит, да. Конечно, мог, конечно, впечатлялся.
Это среда, атмосфера.
Главное, то, да, что он Вильно, значит, он работал там наборщиком и корректором в газете на белорусской, антибольшевистской, белорусское слово. И он вот был вот так индоктринирован, скажем, да, он жил вот в такой вот среде. Но город Вильно, там была какая-то своя там обывательская жизнь, а вот он жил в совсем другой атмосфере. И с моей точки зрения, это вот такой классический продукт пропаганды, только другой. И моя версия, то, что Войкова убили не потому, что вот он сделал то или это, потому что его проще было убить. Вот если мы посмотрим на эти самые теракты, то кто пал их жертвой? Воровский. Угу. Ну, безобидный с точки зрения вообще.
Но самая ранняя фамилия Урицкий.
Это другая история. Тоже, кстати, не самый страшный человек.
Но правильно ли я понимаю, что в ответ на убийство здесь же тоже последовали расстрелы заложников?
Да. Расстрелы заложников следовали на что угодно. Убили Розу Люксембург и Карла Либкнехта, расстрелы заложников Романова, то есть великих князей. Так, в ответ на то, что какие-то немцы убили там, это трактовалось как вот всемирная классовая борьба. Если они там, тот класс убил, значит, вот Роза Люксембург, Карл Либкнехт, мы здесь убьем вот представителей этого класса, хотя они не имеют никакого отношения, да, и никогда в жизни, наверное, не слышали ни про Роза Люксембург, ни про Карла Либкнехта. Так, да, последовало расстрелы как минимум 20 человек среди... Они был, кстати, Павел Долгоруков, князь, бывший председатель ЦК партии кадетов. Так вот, моя версия в том, что убиты были те, кто был более доступен, кого проще было убить. Mm-hmm. Куда поехал Каверда или Каверда, значит, да, он там не стал выискивать самого вредного большевика, который оказался за границей, которого можно было убить. Mm-hmm. Из Вильна он поехал в Варшаву, не так далеко. Так.
Да.
Вот, и ждал там его на вокзале, когда он там появится. И вот в последний день, когда у него деньги заканчивались на жизнь в Варшаве, в последний день появился там Войков, который встречал Розенгольца, наркома, который,
Аркадия Павловича.
Аркадия, да, который там проезжал, и тут что-то на перроне он его смертельно ранил. Вот такая была история. Выпустил, если не ошибаюсь, там 6 пуль, из которых 2 угодили в цель.
То есть барабан выпустил, да?
Да, Войков даже пытался как будто бы отстреливаться, то есть он уже как-то вот упал, и он пытался что-то достать, там револьвер, но, в общем, он был уже смертельно ранен. Вот такая история, и Каверда, он стал героем русской эмиграции.
Да, вот только говорит, что скорее Каверда, вот,
ну, может быть,
да, достаточно распространенная фамилия, да. Даже у Ольгины подруги фамилия Каверда просто.
Ну, вот естественное
ударение. А еще одно обстоятельство, просто о котором много пишут, подготовка убийства Пилсудского через варшавское полпредство.
Которое якобы помешал Дзержинский.
Да. Значит так, хотел Войков разрабатывать убийство Пилсудского, Дзержинский не захотел.
Ну, мне об этом...
Судоплатов об этом пишет.
Мне об этом ничего не известно. И как бы в опубликованном или в неопубликованном виде документов, которые бы это подтверждали, я не видел.
Документов именно.
Да.
Это только вот некоторые свидетельства Судоплатова есть, соображения.
Ну... скажем так, разные свидетельства, но я в эту версию не слишком верю, и по одной простой причине. Вообще был всегда некоторый конфликт между наркоменделом и коминтерном.
Угу.
Потому что наркомендел все-таки он как-то пытался налаживать какие-то дипломатические отношения и так далее. А коминтерн собирался организовать мировую революцию. Да. И этот вот конфликт, хотя они все были большевики, и все они считали, что надо, в конце концов, мировая революция, но все-таки посольство не было филиалом Коминтерна, это было другое ведомство.
Оно и не было, кстати говоря, с очень большим скрипом, было филиалом и ГПУ. Далеко не всегда. Они принимали это, но дистанцировались и от ГПУ тоже.
Ну, скажем так, это могло быть.
Да.
Это могло быть. Но первое, опять же, я не берусь ни опровергать, ни подтверждать, а, значит, если нет документов, то нет события. А второй момент, ну, не всегда так, это я, конечно, не совсем, стараюсь себя поправлю, но в данном случае воспоминаниям в таких случаях надо с очень большой осторожностью относиться,
документы
тем более...
это всегда первоочередной вопрос, конечно, самое важное.
Вот, и второй момент из общих соображений, вот эта линия, эти конфликты, они были постоянными. Иногда нередко служили там проводником каких-то таких вот вещей, но все-таки для этого была специальная организация, которая занималась.
Да. Ну что же, что нам сказать вот в заключении? Вот все-таки. Вот здесь, вот, да, наверное, там место или не место убийцам. Колол, не колол штыком, но все-таки человек, который организовал убийство царской семьи, скажем так. Место или не место убийцам на карте Москвы.
Ну, вы знаете, дело не только в топонимике. У нас тут вообще тело лежит непогребенное. Человек, который несет основную ответственность за красный террор. Так, и на этом...
Тело-то как раз не погребение тела, я считаю, позором, который
на
он заслуживает.
На этом фоне Войков это просто, так сказать... фигура, которой можно не придавать никакого значения. Но тут, знаете, у меня нет однозначного ответа.
Вот улица Марата есть в Париже?
Где нет? Марата нет, Д'Антона есть.
Д'Антона есть, да?
Д'Антон есть, и Робеспьер во всяких пригородах
Робеспьер
есть.
Робеспьер не в центре, но...
Ну, вот это, в красном поясе. Вот это вопрос, да, насколько для нас это все еще история. Если для нас это не история... Ну, конечно, ответ однозначный, что никакие там станции метро или улицы не должны носить имена убийц. А даже если он там не колол там штыком, не стрелял из револьвера, то он бесспорно участвовал в организации убийства царской семьи, включая детей. Это спору не подвергается. Но есть другая сторона медали, история, да, с которой как-то трудно совладать. Но для нас, наверное, все-таки это еще не вполне история.
Нет.
Если бы меня спросили за или против, лично меня, да, переименование, наверное, да.
За переименование.
За переименование, да.
Ну да, если речь идет об этом, но так уперлись в Войкова.
Опять же, только потому. Вы смотрите, гораздо важнее Войкова был Белобородов, да?
Ну да.
Это вообще не упоминается. Представьте, ну,
в топонимике-то его.
Ну, где-то он наверняка есть.
Ему не повезло, его не убил Каверда.
Да, его в 1938 году расстреляли. Голощёкин, гораздо более значительная фигура, кстати, такой умудрённый опытом революционер, он там был существенно старше, там, на лет на 15.
Даже так? Именем Юровского, я сомневаюсь, что что-то надо...
Юровского нет, да. И лет, не тот... Персонаж героя не годится. Так, Голощёкина в 41-м году расстреляли. В октябре 41-го года вот вместе с теми, кого из Орловского централа вывезли. Сафаров, да, был довольно видный большевик. Так тоже оппозиционер, тоже сидел, тоже лагерь. В 42-м году расстреляли и так далее. Их никто не вспоминает. Но нет. Войков, потому что, а, убит.
Да.
Белым в 27-м году, и Б, потому что он станция метро.
Вот. Ну, да.
Поэтому вот Войков, да.
Вот и все. Олег Будницкий, спасибо большое. Это была программа «Дилетанты». Ну что же, выпускаем дальше журнал и на темы актуальные беседуем.
Спасибо.
«Дилетанты».